Тема сегодняшнего вечера – кто такой Иисус? На этот вопрос я всегда вспоминаю такую историю. Если вы помните, незабвенный фильм «Берегись автомобиля». Помните? Мне это кино очень нравится. Там это шикарный фильм. И помните этот момент, когда Юрий Деточкин продавал угнанную «Волгу» в Прибалтике, значит, прибалтийскому, ну, священнику, скажем так. И он, когда увидел, что у священника мелкими купюрами много денег, знаете, его мучила совесть Деточкина. Он как бы понял, что деньги имеют странное происхождение. Он задал вопрос: откуда столько денег? Помните? И тот начал такой глубокий ответ. Одни верят в то, что Бог есть, другие верят в то, что Бога нет, и то, и другое недоказуемое. Ну что, будете пересчитывать деньги? На что Деточкин сказал: буду. Вот. Вы знаете, а мы сегодня задали такой вопрос. Кто такой Иисус? Знаете, интересно то, что если мы сможем ответить на этот вопрос, то нам не потребуется отвечать на вопрос, есть ли Бог. Вот в чем дело. И вы увидите и узнаете почему. То есть на самом деле, как бы это ни парадоксально, нам надо разобраться с тем, в первую очередь, когда мы говорим о изучении основ христианства, с тем, кто такой Иисус. И перед тем, как мы приступим непосредственно к теме, я вам расскажу одну такую забавную историю, анекдот. Представьте себе женщину-миссионерку, ну, где-нибудь в одной из восточных стран. Вы знаете, мир Ближнего Востока непонятным образом иногда... Вообще там все меняется. Я понимаю, что там всякие стихии, катаклизмы, войны, но вот там вот такая вот... И вот в одной, одна из стран, она стала более открытой. Как бы сменился режим, неважно какая, гипотетическая страна, вымышленная. И эта женщина, она миссионерка, она христианка, она приехала в эту страну, чтобы, ну, так как там произошли трудные времена, она помогала детям, занимается в миссии тем, что помогает детям. И вы знаете, эта женщина ехала на машине и везла, у нее такой грузовичок с багажником, и везла в этом багажнике детские ночные горшки. Целый багажник горшков. Она ехала, у нее кончился бензин, и она попала в очень затруднительную ситуацию. У нее нет ни канистры, ни бензина. Что делать? И заправка недалеко, но одна она свою машину, конечно, толкать туда не может. Никого народу. И она вышла из положения. Она взяла горшок, пошла на заправку, купила там горшок бензина, дошла до машины и стала выливать бензин из горшка в бак. В это время ехали очень богатые арабы на большой, красивой, белой машине. Они аж остановились, видя, что женщина явно не восточной внешности выливает жидкость, ну, такого желтоватого оттенка в стоящую машину, прямо в бак. Они подождали, когда она проделает всю процедуру, потом опустилось стекло, и вылез мужчина и сказал: «Мадам, я и мои спутники не разделяем ваших убеждений, но мы просто очарованы вашей верой». Спасибо. Вы знаете, иногда думается так, что чтобы стать христианином, надо, чтобы в голове произошло легкое помешательство. Потому что поверить в то, что говорит Библия, надо немножечко разойтись с умом в разные стороны. Потому что, вы знаете, нас всю жизнь учили, что Бога нет. Да? Мне нравится еще одна история. Про Вовочку, не могу не рассказать. Сидели дети в классе, и вы знаете, учителю дали задание сделать детям прививку от религии. Поэтому она провела урок атеизма, знаете, ну всякие уроки там были, уроки патриотизма, там, ну был урок атеизма. Она сказала: дети, а теперь в завершении всего сказанного давайте дружно, громко, в голос скажем. Громко скажем вместе, дети, и 3-4, Бога нет. Ну и все дети хором громко сказали то, что сказала Марья Ивановна. Молчал один Вовочка. Она говорит: Вовочка, а ты почему молчишь? Она говорит: Марья Ивановна, если Бога нет, то зачем так орать? А если Он есть, ну, может быть, не стоит портить отношения. Вы знаете, когда мы говорим о вере, иногда мы вот занимаем иногда, по крайней мере, может быть, вы не такую позицию занимаете, не знаю, по крайней мере, я в свое время занимал именно такую позицию. То есть я большей частью своей души говорил, что Бога нет, хотя на всякий пожарный случай оставлял для себя некую лазейку. Ну, вдруг, знаете, мы говорим, вообще-то Бога нет. Ну, что-то где-то как-то и о чем-то. Но мы сегодня говорим даже не о том, есть ли Бог на небе. Знаете, мне что-то прям столько несет, да, как помните. Есть ли жизнь на Марсе? Выступление лектора. Нет ли жизни на Марсе? Науке это неизвестно. Есть много таких вещей в жизни, которые вот науке еще пока неизвестны. Но мы сегодня имеем такой, у нас такой будет сегодня прагматичный подход. Мы не будем говорить о, вы знаете, ну, неких сказаниях и былинах, вы знаете, которые нельзя проверить. Мы обратимся к истории. Итак, вопрос. Перед нами сегодня вопрос. Кто такой Иисус? Я предлагаю вам провести такое небольшое своего рода расследование данного вопроса. Итак, кто такой Иисус? Номер один. А вообще, был ли мальчик? Номер один. Иисус существует? Один раз я открыл классический словарь советского времени, изданный не то в 53-м, не то в 56-м году. Затрудняюсь сказать, когда он был издан. Когда я его открыл, где было про Иисус Христос, там было написано «Мифологический основатель христианской религии». Другими словами, в этом энциклопедическом словаре было написано, что человека такого никогда не существовало. То есть, что это вымышленный герой. Вы знаете, некоторые так и думают до сих пор, что Иисус – это вымышленный герой, придуманный кем-то. Ну, например, придуманный, не знаю, там, христианами, которые когда-то вдруг как-то придумали христианство. А потом, когда им так понравилось их христианство, они решили придумать Христа. Ну и придумали. Некоторые говорят, что был какой-то, был что это собирательный образ целой плеяды каких-то восточных проповедников. Некоторые, например, в моей семье был свой ответ на вопрос, кто такой Иисус. У меня дома мама мне говорила, что это сын римского легионера, который решил зайти на израильский престол, поднял мятеж в Палестине и был приговорен к смертной казни. А потом уже добрые люди сделали из него, значит, обожествили его. Это еще не последняя версия. Я никак не мог поверить в сына римского легионера, но мне хотелось найти, понимаете, у меня почему-то никогда не возникало вопроса, что его не было. Вы знаете, на самом деле Иисус был. Это как плавно перешел к утверждению уже, что Он существовал, но на самом деле это так. Потому что откуда мы можем знать, что Он был? Ну, во-первых, нам об этом говорит Новый Завет. Еще немножечко я скажу о достоверности Нового Завета. Вообще, может ли Новый Завет быть документом, на основании которого мы можем о чем-либо говорить? Чуть позже об этом. Но также ряд римских историков, которые описывают историю тех лет, упоминают о Иисусе Христе, о Его существовании. То есть не отрицается, что вообще такой человек существовал. Описываются события, связанные с Его жизнью и служением. Очень интересное упоминание об Иисусе Христе есть у Иосифа Флавия. Притом многие годы считалось, что это позднейшая вставка. Помните Булгакова, недавно все смотрели. Берлиоз разговаривает с Иваном Бездомным и утверждает, что «а то, что написано у Иосифа Флавия, это всего-навсего позднейшая вставка», то есть подтасовка данных. На самом деле проведены были исследования, и действительно это написано Иосифом Флавием, который родился приблизительно в 34-м году нашей эры, и уже когда стал зрелым мужчиной и стал составлять такой свой труд, исторический труд иудейской древности, он записал события, связанные с Иисусом Христом. Очень подробно описал и характер его служения. И самое удивительное, он был иудеем, он не был христианином, но он описывает смерть Христа через распятие. И самое удивительное, он пишет о воскресении Христа из мертвых. Вы знаете, но как бы если эти отрывочные данные, они убеждают нас в том, что Иисус существовал, для нас мы можем согласиться своим разумом. Ну хорошо, я согласен, Иисус был. Но тогда, то есть это не просто собирательный образ, это историческая личность. И сегодня, на сегодняшний день, ни один уважающий себя, именно уважающий себя историк не может отрицать историчность личности Иисуса Христа. То есть в советское время, конечно, могли составить историю, переписывать ее как угодно. И вообще иногда некоторые режимы и государства любят переписывать историю в свою пользу. Это, кстати, касается и древности. Раньше императоры, цари переписывали историю под себя чуть-чуть, немножечко украшая свои достижения. Но что Новый Завет? Может ли он быть документом, на который мы можем положиться в нашем исследовании? Итак, Иисус существовал. Вопрос, кто такой Иисус? И вот я искал в свое время ответ на этот вопрос, когда, ну, не был еще христианином. Ну, не знаю, почему вдруг у меня почему-то не возникал вопрос, что его не было. Вот почему этого вопроса у меня не возникало, я сейчас не скажу. Но мне почему-то захотелось ответить на вопрос, кто он такой. Вы знаете, я в молодости, я увлекался фантастикой. Мне тогда было, ну, сколько, 15-16 лет. Я зачитывался фантастикой. Спасибо за ваши улыбки. Я зачитывался фантастикой, и я никак не мог поверить в римского легионера. Почему-то меня это как-то не убеждало. И я вдруг понял, что Библия... Я даже Библию не читал, я знал, что это очень хорошая книга. Я вдруг понял, что Библия – это подарок внеземных цивилизаций. Особенно после просмотра фильма «Воспоминания о будущем», если есть те люди, кто помнит этот фильм или смотрел его, недавно как-то опять по телевизору показывали. Это снято одним немецким документалистом, который собирал свидетельства посещения инопланетянами Земли. В основном это снято было в Южной Америке, остров Пасхи и все эти вот штуки. И он говорил, а вот это вот взлетно-посадочная полоса, сюда садились космические корабли, а вот это не икона, а изображение космического корабля. И вдруг меня осенило, это же из космоса. Тогда Иисус из космоса, а если он из космоса, я вдруг стал вспоминать, там что-то говорили о его казни, о его воскресении из мертвых. Я понимал, что мертвые... Вы знаете, не воскресают, я так думал. Как же он воскрес из мертвых? Точно, он киборг. Ну и они что там, батарейку выключили, батарейку включили, он жив. Все отлично. И, ну, чудо налицо, да? А под чудо людям дали Библию, чтобы они в нее поверили. Вот и все. Чудо есть, Библия есть. И таким образом внеземная цивилизация решила принести добро и внедрить его в разум абсолютно разложившегося земного общества. Вот это была моя версия. Я в то время встречал... Это было чуть позже. Это было мне не 15-16, простите. Это уже... Я уже после армии, наверное. Я уже был уже взрослый, большой мальчик. Я встречался с девушкой, которая была, ну, особенно набожна. Вот. И когда я изложил эту историю, у нее была жуткая реакция. Она сказала, что в моем доме, чтобы такого не было просто... Я так и не понял, почему, я не имею права на такое мнение, но, ну, в общем, мы с ней расстались. Не из-за этого, из-за другого, так или иначе. Так все-таки, кто же он был? Сын римского легионера, просто безумный еврей, исчадие ада или инопланетянин? Киборг, железный человек, что-то, знаете, как это, терминатор, но только добрый. Вот мы сегодня об этом говорим. Откуда мы вообще можем все это знать? Что может нам дать достаточно много информации, чтобы разобрать и ответить на все эти вопросы? Самое большое количество информации, которое мы можем, на основании которого мы можем провести исследование, я бы сказал, научное исследование, это Новый Завет. Сразу возникает вопрос, а этой книжке-то верить можно? Ей почти 2000 лет. За 2000 лет добрые христиане могли понаписать в эту книжку чего угодно, учитывая то, что печатный станок во временных рамках, в исторических рамках, изобретен сравнительно недавно, и до того времени, как было изобретено Гутенбергом книгопечатание, книги переписывались от руки, и значит переписчик мог, ну, подправить, добавить, вписать что-то полезное, то есть... Насколько Новый Завет, который мы держим в руках, соответствует тем книгам, которые записали люди, которые были очевидцами событий, происходящих на территории Палестины почти 2000 лет назад. Почему это важно? Потому что если это люди, которые писали эти истории тогда, тогда еще были живы очевидцы событий, и они могли дать опровержение. Но до нас не дошли эти опровержения, до нас дошел сам материал. И нам нужно узнать, достоверен ли этот материал. Есть такая наука, она называется текстология. Эта наука только тем и занимается, что определяет достоверность дошедших до нас исторических источников. Есть один из способов, как определить, изменена ли в процессе копирования та или иная древняя книга. Есть очень простой способ. Сейчас я вам постараюсь на пальцах объяснить. Предположим, у нас есть 5 копий древней книги. В этих 5 копиях во всех дана приблизительная дата написания этих книг. Но мы держим копии, которые и мы знаем приблизительно, когда были сделаны эти копии. То есть, ну, понимаем, оригиналы не дошли, до нас дошла более древняя копия. И у нас есть разница во времени между датой написания и датой копирования. Так? И у нас разные копии. Мы сверяем эти копии и смотрим, насколько копии разного происхождения отличаются друг от друга. И по характеру различий можем судить о том, что же осталось от первоисточника в копиях. Ну, суть методики ясна. Главное, чтобы было как можно больше копий. Чем больше копий мы держим в руках, тем точнее мы можем определить содержание источника первоначального, то есть первоначального документа, даже если он был в единственном экземпляре. Поэтому более разумно будет все-таки сравнивать, наверное, Новый Завет именно с книгами римских историков приблизительно, ну, того же периода или чуть раннего, более раннего периода времени. Давайте сравним. Вот у вас есть в ваших заметках табличка. Содержание этой таблички мне надо объяснить, чтобы вы поняли, о чем идет речь. В первом столбце перечислены римские историки, и в конце Новый Завет указан. Дальше, второй столбец – это дата написания книги. Я сейчас не буду озвучивать все эти цифры. Для нас важен дальше третий столбец. Это датировка самой древней копии. Для нас важны последние два столбца. Разница во времени. Эта цифра, она чем? Она показывает нам, сколько лет бесконтрольно для нас эта книга копировалась, так? И последнее, какое количество этой древней, какое количество копий мы держим в руках. Вот на основании этих двух цифр мы можем с математической точностью вычислить погрешности относительно первоисточника. Смотрите, для большинства древних книг, например, римских историков, количество вот такого, продолжительность бесконтрольного копирования находится в пределах от 900 до 1300 лет. Теперь посмотрим на количество копий этих древних книг. Минимально 8, максимальное число, это Ливий, История Рима, 20 копий. И вот на основании вот этого материала сегодня ученые говорят, да, мы держим в руках труд того или иного историка, и в нем есть вот такая-то, такой-то процент погрешности. И все эти книги признаны достоверными, когда речь идет о Новом Завете. Цифры просто любого специалиста, они начинают ошеломлять. Во-первых, есть самые древние книги, вот дата написания – это 40-й, ну и приблизительно 100-й год нашей эры, да? Самый ранний список Библии, некоторых фрагментов даже еще более раньше есть, это 130-й год нашей эры. То есть это очень маленький срок между непосредственно датой написания и первой дошедшей до нас копией. Это почти оригинал. Весь Новый Завет мы имеем копию 300-го года. То есть это почти оригиналы. А количество копий просто ошеломляет. 5000 на языке оригинала, на греческом. 1000 – это перевод на латынь, и еще 9300 на других языках. На самом деле это важно, что есть переводы Библии, которые тоже могут нам помочь в вычислении погрешностей. После того, как весь этот материал был собран и обработан, было вычислено, что от первоначального источника Новый Завет имеет 0,3% отклонений. То есть то, что мы держим в руках, является именно по содержанию тем, что было написано почти 2000 лет назад, и авторство многих книг Библии подтверждается и доказано, опять же, с помощью научных исследований. Есть только одна книга Библии, авторство которой до конца не установлено, и есть споры, поэтому это послание к евреям. Некоторые говорят, что эта книга принадлежит руке апостола Павла, некоторые говорят, что ее авторство другое, но на чем мы основываем сегодняшнее исследование, это касается Евангелий, 4 Евангелий, тут все абсолютно доказано. Это достоверная история. Итак, мы держим в руках не просто сказки, Вы знаете, в сказках говорится, в некотором царстве, в некотором государстве жили баба и дед. Хотел сказать, баб да деда. Новый Завет не написан так. Например, Лука, который признан на сегодняшний день лучшим историком всех стран, времен и народов, он дает очень точную датировку происходящих событий. Он привязывает свою историю не к летоисчислению того года, а к именам людей, которые занимали определенные должности в Римской империи. И когда мы сопоставляем имена этих людей и должности, которые они занимали, то иногда это как бы пересекается только в определенной дате. И он указывает еще определенные исторические события, то есть он привязывает все к историческим событиям, происходящим в Римской империи. Например, Рождество Христа он привязывает к объявленной переписи. И на основании этих данных мы можем судить о времени. И это не происходило. Есть такая, знаете, сегодня есть такой труд одних российских историков, которые говорят, что события, описанные в Новом Завете, происходили гораздо позже, на целую 1000 лет. Вы понимаете, вот и такая датировка есть. Но на самом деле поверить во все это может только человек, который не знает ничего. Нормальный ученый поверить в это не может, только посмеяться. Это спекуляция. Итак, мы действительно держим в руках историю, мы держим повествование о событиях, которые имели место быть почти 2000 лет назад. Что мы можем знать об Иисусе Христе из этих историй? Ну, во-первых, мы можем точно знать, что Он был человеком, потому что у Него было. Он родился, как рождаются люди, Он не появился из ниоткуда, из густка протоплазмы, не появился Он. Знаете, не то, что там на небе вспыхнуло облако, из этого облака явился младенец. Нет, этого не было. Его родила Мария, девушка, которую звали Мариам, мужем которой стал Иосиф. Мы знаем, где это произошло. Мы знаем точное место рождения. Мы знаем приблизительно, только приблизительно, с диапазоном плюс-минус 6 лет, год рождения. И мы приблизительно знаем дату рождения. Скорее всего, это была осень. Ну, никак, кстати, не 25 декабря. Это была осень. Скорее всего, это было осенью на один из религиозных праздников. Он был человеком. Как-то Майкл Скорсезе, если вы знаете, такой режиссер, который снял фильм «Последнее искушение Христа». Очень такой скандальный фильм. Его даже пытались запретить показу, по крайней мере, церковь, русская церковь. Она выступала против и как бы пытались запретить его к показу на российском телевидении. Когда у него брали интервью, он сказал, ну, прежде всего я хотел показать, что Иисус был человеком. И сегодня, вы знаете, многие люди, они придерживаются этой точки зрения. Иисус был человеком. Потому что у него было тело человека. Ему были присущи эмоции человека. Он радовался, он плакал, он огорчался, он уставал, он работал. Ему приходилось физически много работать. У него были человеческие переживания, искушения. Ему приходилось быть послушным и так далее, и так далее. Но был ли он просто человеком? Знаете, вот многие сегодня и придерживаются. Ну, да, он был, знаете, ну, просто великий учитель нравственности. Ну, то есть, безумный учитель, да, немножечко безумный, потому что только безумец мог пойти на казнь. Некоторые так и считают, что он был безумцем, потому что за такую идею пойти на крест надо быть, наверное, ненормальным. Отчасти, когда мы читаем, например, как Булгаков пытался воплотить некий образ Иешуа, хотя, наверное, все-таки Булгаков не описывал Христа, это было что-то другое, этот образ трудно как бы отождествить, хотя там вроде и Пилат, и имя у него такое же, но нет, это не совсем Иисус, но он представляется там просто неким таким полубезумным проповедником. Ну, может быть, так и было, может быть, это просто так и было, а уже потом ему приписали то, чего сам он себе не приписывал, потому что для нас важно не то, что о человеке говорят люди в первую очередь, правда? Потому что если он сам себя Богом не считал, то дальше дискуссию можно не продолжать. Если он себя не считал кем-то особенным, вот дальнейший разговор можно просто прекратить и забыть, потому что это не стоит рассмотрения. А что о нем другие думают, это отдельно. Мы можем думать о нем что угодно. Первый вопрос, что он думал сам о себе и было ли это правдой? Вот давайте попробуем ответить на этот вопрос. Вопрос, что он говорил и что он заявлял о самом себе? Некоторые говорят, он никогда не заявлял о чем-то особенном о себе. Правда это или нет? Да, вы знаете, когда Иисус приходил и здоровался, он не говорил «добрый день, я Господь Бог». Вы знаете, есть такой анекдот, сидят два сумасшедших в психушке. Один другому говорит, я буйный, вот поэтому я здесь, а ты кто? Он говорит, слушай, ты не поверишь, я рассказывать не буду. Говорит, ну слушай, ну расскажи, ну ладно, ну что тебе? Да не буду, все равно не поверишь. Ну ладно, ну расскажи, ну интересно же. Ну так и быть, уговорил. Ну слушай, рассказывай. Ну хорошо. Итак, начну сначала. Вначале я сотворил небо и землю. Иисус, конечно, не говорил вот так вот, что я Бог. Но у него были определенные высказывания, и если мы их сейчас рассмотрим, то мы убедимся, что его притязания на божественность были однозначны и совершенно для его слушателей недвусмысленны. Итак, его учение не было сконцентрировано на вот каком-то другом божестве. Его учение было сконцентрировано на нем самом. В мире было очень много религиозных всяких деятелей, и все они говорили приблизительно следующее. Вот путь, я его знаю, вам надо идти туда. Вот Бог, к которому надо обратиться всем. Или что-то в этом роде. Иисус говорил, я есть хлеб жизни. Я есть свет миру. Я есть путь, истина и жизнь. Его учение было сконцентрировано на нем самом. Он не говорил, следуйте за Богом. Он говорил, следуйте за мной. Он никогда не говорил, вот, по-другому. Он говорил, он призывал людей следовать за ним. Он призывал людей верить, не верить в Бога, а верить в Него. Вы знаете, для тех, кто его слушал, не оставляло никаких сомнений то, что он претендует на божественность. Это вводило людей в замешательство. Еврейское общество тех лет было очень религиозным. И для них подобные рода заявления звучали почти богохульством, потому что он буквально отождествлял себя с Богом. Он говорил, придите ко мне все, кто устал и обременен. Знаете, в этой жизни очень важно. Мы иногда ищем то, на что можно положить свою жизнь. Вы знаете, испокон веков люди пытались в основание своей жизни положить какую-то идею, на которой можно что-то строить. Иисус сказал, я есть хлеб жизни. Люди всегда, вы знаете, не столь важно, сколько ты знаешь, настолько важно, за кем ты идешь. А Иисус говорил, идите за мной. Он говорил удивительные слова. Он говорил такие слова, кто принял меня, тот принял Бога. Один раз он сказал потрясающие слова, в Евангелии Иоанна они записаны. Если мы их прочитаем и услышим, у нас не останется никаких сомнений, что он претендовал на божественность. Это практически его прямое заявление. Он сказал так, я и Отец одно. После этой фразы евреи хотели побить его камнями. Он спросил, за какое из добрых дел вы хотите убить меня? Ему ответили, не за доброе дело мы хотим тебя убить, а за богохульство, потому что ты делаешь себя Богом, делаешь себя равным Богом. Когда он стоял на суде, на религиозном суде перед Санедрионом, ему задали все, они искали причины, чтобы отдать его на казнь Пилату, и задали ему прямой вопрос, скажи, ты сын Бога? Другими словами, ты спаситель, ты мессия? Это звучало равносильно тому, что если мы зададим кому-то вопрос, слушай, ты Бог? На что он сказал, да, это я. После чего первосвященник разодрал на себе одежды, сказав, зачем нам искать свидетельств еще, это очевидное богохульство, этого достаточно. И именно за эту фразу они отдали его на казнь. То есть для тех людей, которые его слушали тогда, не оставляло никакого сомнения, что он претендует на божественность. Это были его прямые и косвенные заявления. Например, он говорил, что он будет судить людей в конце мира. Но представьте, если я приду вам и скажу, в конце времен на страшном суде вы придете все ко мне на суд. Звучит, ну, слишком, а Вася, а немного ли ты на себя берешь? Некоторые задавали этот вопрос Христу, Иисусу, и говорили, а немного ли ты на себя берешь? Кто ты такой вообще? Ты сын Марии и Иосифа, мы тебя знаем, твоих сестер и братьев знаем, ты с нами вырос. То есть для них это звучало слишком громким заявлением. Он говорил, что он будет прощать, что он имеет право прощать грехи. Он провозглашал, что он Мессия и Спаситель, что он Сын Божий. Однажды он сказал потрясающую фразу, это записано в Евангелии от Иоанна в 8 главе. «Прежде, нежели Авраам был, я есмь». Это прозвучало вообще ужасно для евреев того времени, потому что «я есмь» по-гречески это Иоанн записал «эго эми», и это является своего рода переводом имени Бога, Иегова. То есть звучало вообще, что... Вообще ужас какой-то. Он говорит, что он Бог. Когда по воскресенье он встретился с Фомой, Знаете, вот прошлую субботу мы с дочкой ходили в соборы Кремля, и в одном из соборов там есть такая икона, мне она очень понравилась, «Обращение Фомы». На этой иконе изображен тот самый момент, когда Фома в окружении других апостолов, они убеждали его, что Иисус воскрес, Иисус воскрес. Он говорит: пока не ковыряюсь пальцем в его ранах, не поверю. И тут является прямо перед ними, с закрытыми окнами и дверьми, Иисус протягивает руки Фоме и говорит: потрогай мои раны, но не будь неверующим. И Фома упал перед ним на колени и сказал: Господь мой и Бог мой. Иисус не стал говорить: Господь еще куда ни шло, но Бог, зачем же ты так? Он не сказал таких слов, он сказал: ты поверил, потому что увидел, но будут счастливы те, кто поверит, не видя. Он не стал исправлять, он не назвал это ошибкой Фомы. Из всего этого я делаю заключение, что человек, который жил, приблизительно так, округлим, 2000 лет назад, на территории Палестины, который родился в Вифлееме, который говорил удивительные вещи, претендовал на божественность. Вопрос, это правда или нет? То есть, есть два логических... Знаете, я процитирую Льюиса. Если вы смотрели фильм «Хроники Нарнии», там ходят споры, хорошо ли снят фильм, нехорошо. Сразу рекомендую, почитайте книгу. Книга гораздо лучше, чем кино. Но этот писатель, написавший «Хроники Нарнии», он написал такие слова: если бы простой человек говорил то, что говорил Иисус, то он не был бы великим учителем нравственности. Он был либо безумцем, как человек, называющий себя чайником, либо дьяволом из ада. Вы должны решить для себя, признать, что этот человек был и есть Сын Божий, либо счесть его сумасшедшим и тогда подсадить его под замок, как безумца. Или возненавидеть и убить. Либо пасть к его ногам и назвать его Господом и Богом. Только откажитесь от снисходительного вздора насчет того, что он великий учитель человечества. Возможности думать так он нам намеренно не оставил. То есть мы не можем о нем говорить, что он просто великий учитель человечества. Притязания его были слишком велики. Какие есть варианты? Либо он говорил правду, либо он говорил неправду. Третьего просто не дано. Итак, если он говорил неправду о самом себе, он мог это делать умышленно и неумышленно. Если он делал это умышленно, то он просто исчадие ада, потому что он вверг в заблуждение практически все человечество. Если он делал это неумышленно, то он просто умалишенный. Есть еще третий вариант. Он говорил о себе правду. Давайте мыслить логически. Мне очень нравится эта история из «Хроник Нарнии», когда Люси попала через шкаф в волшебную страну. Она прибежала и рассказала об этом своим братьям и сестрам. И вы знаете, они ей не поверили. Ее брат, такой отрицательный герой, он был в этой стране вместе со своей сестрой, а потом пришел и сказал: да, я ей просто подыграл. И ее брат и сестра просто не поверили. Они пришли к умудренному профессору и стали говорить: профессор, что нам делать? Сестренка сходит с ума. Она говорит, что она попала через шкаф в волшебную страну. Он говорит: давайте мыслить логически. Она вас раньше когда-нибудь обманывала? Свойственно ли ей говорить ложь? Они говорят: нет, Люси всегда говорит правду. А Эдмунд, это ее брат, да, он иногда бывает привирает. Так если мыслить логически, кому надо верить? Вот давайте мы сегодня тоже. Чему он говорит? И чему только учат вас в школах? И чему только учат нас в школах? Давайте мыслить логически. Что говорил Иисус? Правду или ложь? Какие есть доказательства того, что он говорил о себе правду? Вообще, можно ли поверить в то, что он говорил о себе правду? Вы знаете, давайте посмотрим, например, на его учение. Похоже ли то, что он говорил, на слова злодея или шизофреника, умалишенного? Все моральные принципы современного общества, даже наши законы фактически базируются на проповеди Христа. Современная западная цивилизация обязана Христу его проповеди, потому что то, что он говорил удивительные вещи. Его учение удивительно. Он говорил: если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Мы не будем сейчас анализировать. Но то, что сказал Иисус, не смог улучшить ни один из живущих людей за последние 2000 лет. Мы достигли многого в других областях деятельности, в науке, в искусстве, в философии. Но никто не смог превзойти то, что сказал этот человек. Никто. Его характер поражает. Когда мы видим и рассматриваем характер Христа, это поразительно. Вы знаете, один раз на Альфе мы рассуждали о том, можно ли выдумать Христа таким, каким он написан в Новом Завете. И психологи доказали, что ни один писатель не может выдумать героя лучше, чем он есть. Придумать Христа не мог ни один из живущих людей, потому что его характер поражает. На что один из моих собеседников, он говорит, ну как же, ведь Достоевский придумал князя Мышкина. Но Достоевский не придумал князя Мышкина. Достоевский, когда писал образ Мышкина, он списывал его с характера Иисуса Христа. Вы понимаете? Поэтому он ничего не придумывал. И этот характер поражает. Может быть, князь Мышкина не похож на Христа, но Достоевский очень точно отметил его характер. Поражающий характер. Человек, который не вписывается в это безумное общество ни одним своим качеством. Иисус явно выдавался своим качеством, характером своим из всего общества и того времени, и сегодняшнего. Похож ли он на безумца? Похож ли он на злодея? Его дела. Некоторые говорят, христианство – это скучно. Да ну его это христианство, это такая скукотища. Вы знаете, рядом с Иисусом никогда не было скучно. Просто когда люди, которые говорят, что христианство – это скучно, они не понимают, о чем они говорят. В первую очередь, для меня христианство – это знать Христа и быть с Ним. А рядом с Ним жизнь просто бурлила. Вы знаете, один раз они пошли на свадьбу, у них кончилось вино. Для свадьбы того времени, когда вино кончилось, а празднество надо продолжать, это трагедия. Он сказал, идите, вон там сосуды для воды есть, налейте их водой. Они налили. Сказал, ну а теперь зачерпните и распорядителю пира отнесите. Они так сделали, распорядителю пира принесли, тот зовет жениха и говорит, ты что, в своем уме? Бормотуху надо было давать сейчас. А вот это марочное вино надо было давать в начале. Почему ты все сделал наоборот? Каким-то пойлом нас поил, а теперь принес марочные вина. Но распорядитель пира не знал, откуда они это взяли. Иисус превратил воду в вино. Это скучно? По-моему, нет. Вы знаете, он воскрешал мертвых. Это скучно? По-моему, нет. Вы знаете, с ним, даже на пикник с ним было здорово пойти. Один раз у них был своего рода пикник. Кончилась еда. Он несколькими рыбками и хлебами накормил несколько тысяч человек. Это скучно? С ним даже на кладбище было здорово пойти. Один раз его пригласили на похороны, он на четверо суток опоздал. Пришел, когда человек уже 4 дня был в могиле. Когда он увидел, как они сокрушаются о умершем. Это был брат его, можно сказать, близких. Женщин, которых он часто бывал. И все плакали, видя, как плачут о умершем Лазаре. Тогда он сказал, уберите камень от могилы. Сказали, не надо, вонять будет. Он сказал, ничего не будет, убирайте камень. Они убрали, он сказал, громко крикнул, «Лазарь, выходи!» И Лазарь прямо в саване, весь вот в этих пеленах, вышел оттуда, все в шоке. Он говорит, «Ну что вы смотрите, саван снимите, ему ходить тяжело!» «Это скучно!» «По-моему, нет!» «Я хочу жить такой жизнью, когда всегда происходит то, что не вписывается в рамки этого мира!» «Я очень не хочу, чтобы этот мир впихнул меня в свое прокрустово ложе!» «Жизнь со Христом дает эту возможность!» Рядом с ним всегда происходили невероятные события. Я даже больше скажу, они до сих пор происходят рядом с ним. Похож ли он на безумца и злодея? Но ладно, все это еще можно. Вы знаете, что в его жизни исполнились сотни пророчеств. А, он просто прочитал эти книжки о себе. Знаете, столько людей могут похвастаться, немногие могут похвастаться книгами, о них самих. Большинство книг о великих людях пишется после смерти. Но ни о ком не пишутся книги до его рождения. О Иисусе было написано очень много до того, как он родился. Но вы знаете, а может быть он просто прочитал все это, а потом стал исполнять шаг за шагом. Но вы знаете, представьте себе человека, который занялся такой работой, а потом бац, оказывается, что родиться надо было в Вифлееме, а он родился где-то в другом месте, предположим, в Иерусалиме. И вся работа на смарку. Но Иисус не подтасовывал. Очень много событий, предсказанных о нем, например, в день его казни, сбылись. И эти события, он не мог повлиять на ход событий, потому что он не принимал решения. В этот момент принятие решения лежало на других людях, поэтому подтасовка исключается. Но самый главный факт, доказывающий нам то, что он говорил о себе правду, кроется вот в чем. Еще до того, как его казнили, он говорил, что меня казнят, и я воскресну из мертвых. И вы знаете, все остальное не важно, если это неправда. Все остальное не имеет смысла рассматривать, если мы не сможем доказать факт воскресения Христа из мертвых. Итак, воскресли Иисус из мертвых. Начнем, ну я понимаю, что Знаете, Достоевский в свое время сказал такую фразу, у меня сейчас нет точной цитаты, но он говорил об истинном реалисте, что истинный реалист не поверит даже фактам, представшим пред его лицом, если эти факты не соответствуют его реализму, его убеждениям. Поэтому для кого-то доказательства, которые я буду приводить, они не покажутся вескими, но давайте все-таки попробуем подумать и как бы абстрагируемся от наших убеждений, а давайте посмотрим на факты, которые у нас сегодня есть. Попробуем доказать факт воскресения Христа, можно сказать, от противного. Ну, предположим, Иисус не воскресал. Какие из этого есть выходы? Ну, первое, как можно не воскресать, а все-таки его видели живым потом. А значит, он не умирал. Ну, повисел немножко на кресте, изобразил мертвого. Его потом сняли, отнесли в склеп, там в прохладе склепа он отлежался немножечко, а потом отвалил многотонный камень и вышел целым и невредимым. Притом разобрался с двумя римскими охранниками, которые стояли на страже и были приставлены специально для того, чтобы никто не мог просто фальсифицировать его воскресение. Вы знаете, это никак, эта теория о его, о том, что он выжил на кресте, не вписывается ни в какие рамки, потому что единственным апостолом, которым был свидетелем казни, был Иоанн. Там были женщины, Иоанн пробрался. И он видел смерть Христа. И он то, что увидел, то и записал. Может быть, Иоанн совершенно ничего не понимал в судмедэкспертизе. Скорее всего, я так и думаю, что он ничего не понимал. Но он записал, что когда римский солдат сделал своего рода контрольный удар копьем, потому что он испустил дух и умер. И начальник стражи спросил, что он уже умер? А римские солдаты отвечали своей жизнью за приведение приговора в исполнение. То есть, если бы кто-то из осужденных не умер, то умер бы кто-то из солдат, которые должны были позаботиться о том, чтобы все осужденные на крестах умерли. Поэтому начальник стражи отправил римского солдата, чтобы тот нанес удар копьем. И Иоанн увидел, что когда Иисуса пронзили копьем, то из раны истекла кровь и вода. Судмедэксперты сегодня говорят, что это доказательство того, что человек, которого проткнули копьем, в этот момент времени был уже мертв. Потому что истек тромб и лимфа. Такое может быть только с мертвым телом, но никак не с живым. Значит, Иисус все-таки умер на кресте. Ну, тем более, все-таки его пронзили копьем. Если он до этого был не мертвым, но он до этого был уже мертвым. Итак, Иисус все-таки умер. Куда делось тело? Потому что есть несколько предполагаемых мест захоронения Христа. Ни в одном нету тела Христа. Какие есть версии? Первая версия. Тело Христа похитили ученики, чтобы, опять же, сфальсифицировать его воскресение. Вот эта теория, она вообще не лезет ни в какие ворота, потому что, как я говорил, если цари переписывали историю, улучшая свой образ в летописях, то образ апостолов представляется нам совершенно не в приглядном виде. Потому что то, что произошло с апостолами в момент казни Христа, они испугались, они спрятались, они жутко испугались, и все разбежались. И это очень правдиво описано в Новом Завете. Они не были способны ни на что. Они даже носа из своих домов не высовывали. К могиле пошли совершенно другие люди. И в тот день, когда Иисус воскрес, проверить вообще, что там с мертвым телом, пошли женщины. Мужчины даже носа из дома не высовывали. Поэтому ученики никак не могли похитить тело Христа. Они просто морально никак не были не готовы. И Новый Завет очень четко нам описывает их. Вообще ни к чему не пригодные на тот момент люди. Значит, они не похитили. Куда тело делось? Следующая версия. В Новом Завете описывается, что Синедрион сразу понял, что тут будет какая-то... Он же говорил, что он воскреснет. И сказали, они обратились к Пилату, чтобы тот приставил стражу, чтобы никто не смог похитить тело, чтобы не было подтасовок. А потом есть такая версия. А может быть, они сами, может быть, сами начальствующие тех лет взяли и убрали тело из могилы. Спрашивается, зачем? Ну, очевидно, чтобы предоставить мертвого Христа для всеобщего обозрения. Почему-то они этого не сделали ни в одной летописи, нигде. Вот даже в небиблейских источниках есть упоминание о воскресении Христа, а вот упоминаний о мертвом теле, представленном властями, людям нету нигде. И вообще даже нет никакого упоминания о том, что власти похитили тело. Значит, тело не похитили власти. Еще какая версия, куда делось тело? Разумная. То есть не будем рисовать гипотетические какие-то, разумные. Пришли разбойники и ограбили могилу. Вы знаете, единственное ценное, что было в могиле, это был саван, то, во что был завернут Иисус. Когда Петр пришел туда, он то, во что было завернуто тело Христа, увидел нетронутым. Более того, тогда тело заворачивалось, там специальный состав был погребальный, оборачивали все это тканями. И то, что увидел Петр, поразило его, потому что он увидел, что все это осталось нетронутым, и как кокон упало, а тела внутри нету. И когда Петр это увидел, он поверил, что Иисус воскрес из мертвых. Значит, разбойники не похитили тело. Что же тогда произошло на самом деле? Скорее всего, произошло именно то, о чем он говорил еще до своей казни. Он воскрес из мертвых. И это не просто байка, это исторический факт. Это не единственное доказательство, их гораздо больше. Если бы мы сегодня разбирали все факты, говорящие нам в пользу воскресения, то ни у кого из нас не осталось бы сомнений в том, что человек, живший почти 2000 лет назад, который заявлял о себе именно такое, он, который претендовал на божественность, который говорил о том, что его казнят, и что в третий день он воскреснет из мертвых, действительно воскрес из мертвых. Точно так, как он и предсказывал. И вот то, что мы имеем в руках, мы имеем неопровержимые факты. Что с нами, что нам с ними делать? Какие еще есть доказательства? Вы знаете, воскресшего Христа видели, это описывается, более 10 случаев, и одновременно его видели более 500 человек. Вопрос, могли ли, может быть, это галлюцинация была? Или какое-то нематериальное явление одновременно? Вы знаете, поодиночке мы можем видеть галлюцинации, но никак не коллективные. Это противоречит всякой логике. Да, но, может быть, это было просто видение какое-то нематериальное? Вы знаете, он сам доказывал о том, что он не видение, потому что он просил, придя к своим ученикам, говорил, у вас поесть что-то есть? Они сказали, да, рыба есть. Он брал рыбу и ел у них на глазах, демонстрируя то, что он материален. Он просил потрогать его и предлагал пощупать. Говорил, я живой, я настоящий, я не дух. И они убеждались в том, что он в теле, он воскрес в теле. Не просто как-то, а в теле. Притом на его теле даже сохранились раны. Потому что именно эти раны он предлагал Фоме, чтобы посмотреть и ощупать их. Следующее доказательство воскресения Христа – это немедленный результат. Апостолы, которые представляли себе жалкую кучку рыбаков, растерянных и потерянных, полностью потерянных, вдруг невероятным образом преобразились в людей, которые были готовы отдать свою жизнь без всякого размышления ради того, чтобы отстаивать правду и отстаивать одно единственное, то, что Иисус воскрес из мертвых. Хотя бы это. Похоже ли это на то, что все это придумано? Я никак не могу поверить в то, что в один день эти люди стали героями просто ради вымышленной идеи, ради того, что они... Притом очень, Новый Завет их очень честно описывает, как абсолютно растерянных и испуганных людей. И немедленный рост церкви, который произошел после этого, говорит тоже в пользу правды о том, что Иисус воскрес из мертвых. И весь дальнейший опыт христиан говорит нам о том, что Иисус воскрес из мертвых. Вы знаете, что же нам тогда сегодня с этим делать? Вы знаете, вот тогда возникает вопрос. Мы ответили на вопрос, кто так практически. Не знаю, насколько это убедительно было для вас, но мы постарались найти ответ на вопрос, кто такой Иисус. И факты дают нам, убеждают нас в том, что нам все-таки нужно поверить тому, что Он сам о себе говорил. Что Он есть Бог, который пришел в этот мир. Звучит ошеломляюще. Что с этим делать? Вы знаете, я хочу прочитать вам цитату, опять же, Клайва Льюиса, который как бы подытоживает. Таким образом, мы сталкиваемся с пугающей альтернативой. Действительно так. Человек, о котором мы говорим, был и является именно тем, что он нам сказал. Или же сумасшедшим, или чем-то хуже. Сейчас мне кажется очевидным, что он не был ни безумцем, ни злодеем. И, следовательно, как бы ни странно, или ужасающе, или неправдоподобно это может казаться, я должен принять точку зрения, что он был и есть Бог. Бог пришел в этот врагом захваченный мир в виде человека. Теперь последнее. Нужно ли нам как-то реагировать на такое известие? С этим что-то надо делать. Понимаете, вот это вот настолько звучит ошеломляюще, что ну просто сказать, как-то жил без этого и дальше проживу. С этим надо что-то делать. Некоторые говорят, это неубедительно, я хочу об этом послушать что-то еще, возможно. Но кто-то вдруг понимает, что на это я должен в своем сердце как-то откликнуться на все, что я услышал. И именно для этих людей я хотел бы, чтобы мы помолились вместе. Как отреагировать на весть о воскресении Христа? Надо поговорить с Ним. Потому что если Он воскрес, то Он может нас слышать. А если Он может нас слышать, то это стоит того, чтобы обратиться к Нему. Потому что от этого, возможно, зависит вся моя жизнь. А я думаю, что именно от этого она и зависит. Я хотел бы помолиться простой молитвой. Если кто-то хочет, он может соединиться и произнести эти слова молитвы вместе со мной. Может быть, кто-то не хочет молиться. Я просто попросил бы всех закрыть глаза и склонить головы, чтобы дать возможность помолиться тем, кто это хочет сделать. Если вы не хотите, конечно, вы можете не молиться. Но ради тех, кто хочет это сделать, я хотел бы, чтобы мы все закрыли глаза, склонили голову, чтобы вот не смущать тех, кто хотел бы сделать это. Потому что это очень личное. Хорошо? Спасибо вам. Я произнесу слова этой молитвы, и вы можете просто повторить их за мной. Господь Иисус Христос, я сожалею о том, что я сделал недоброго в моей жизни. В этот момент вы можете попросить у Него прощения о чем-то очень конкретном, что мучает вашу совесть, о чем вы знаете, что вы были неправы, что вы сделали какое-то зло. Вы можете просто попросить об этом у Него прощения. Возможно, о том, что вы не верили Ему, не доверяли. Пожалуйста, прости меня. Я сейчас отворачиваюсь от всего, что, как я понимаю, было сделано неправильно. Благодарю Тебя, что Ты сейчас предлагаешь мне этот дар прощения и Твой Дух. Я сейчас принимаю этот дар. Пожалуйста, войди в мою жизнь Твоим Святым Духом, чтобы быть со мной навсегда. Благодарю Тебя, Господь Иисус. Аминь. Библия говорит так, что сердцем верит, вслух провозглашают свое спасение. И Библия учит нас, что если мы поступаем и реагируем на то, что Он говорил, именно таким образом, то мы спасены. Поэтому это очень важно, все-таки обратиться к Нему. Я хочу сказать, что если вы не молились сейчас, но, возможно, захотите сделать это позже, чтобы вам было легче, вы вот эти вот, у вас обложка, правда, другая, у меня старая уже такая потрепанная, брошюрочка. В этой брошюрке есть эта молитва, у меня на 41-й странице, может быть, у вас страничка немножко другая, в теме «Как я могу говорить другим», в конце этой темы есть слова этой молитвы, и можете сделать, если захотите, это дома. Так, большое спасибо за то, что вы были так внимательными слушателями, спасибо. Всегда приятно, когда тебя слушают. А теперь настало время, чтобы мы могли высказаться и выслушать друг друга. Ну, можно высказать все, что мы думаем.